До завтра засталося паўгадзіны. На хвалях начной свабоды з вамі надалей Алексей Знаткевіч. Да поўначы мы яшчэ пагутарым пра беларусаў, якія выязджаюць на заробкі за мяжу, найперш усё ў Расію. Вы пачуеце інтэрв'ю з мужам загінулай на чаркізаўскім рынку Масквы беларускай гандляркі Ірыны Багамолавай, а таксама каментары прадстаўнікоў ўраду Масквы, ці выплацяць сваякам беларускі кампенсацыю. Мы раскажам пра новае ў справе Юрася Іванюковіча, якога ў Масквы судзяць за надпісы «Жыве Беларусь» і «БТ ЛЖ» на беларускай амбасадзе. Абвінавачаны запатрабаваў перакладчыка з беларускай мовы, якога не могуць знайсці ўжо 3 месяцы.
Прыйшла нейкая бабулька, якая, ну, наогул не разумеет беларускую мову.
Беларускі інтэрнэт у начную аблогу зноўку возьме зміцер Падбярэцкі, а ў начной чытанцы прагучаць вершы Вольгі Гапеевай. Але спярша нагадаем пра тое, што адбылося сёння ў Беларусі і свеце. І побач са мною ў студыі зноўку Кастусь Бандарук.
Пачну з беларускіх паведамленняў. Верагодны аб'яднаўчы расійска-беларускі рэферэндум стаў галоўнай тэмай сённяшняй сустрэчы ў Мінску лідара аб'яднаных дэмакратычных сіл Беларусі Александра Мілінкевіча з прадстаўнікамі дыпламатычнага корпусу шэрагу еўрапейскіх краін. У цяперашніх умовах планаваны рэферэндум стане сур'ёзнай палітычнай падзеяй, якая можа прывесці да знікнення Беларусі з палітычнай карты свету, заявіў Александр Мілінкевіч. У Драгічыне адбыўся напад на актывіста мясцовай суполкі БНФ Васіля Пракопчыка. У Ганцавічах на Берасцейшчыне пахавалі 6 чалавек, якія загінулі ў мінулую нядзелю ў аўтамабільнай аварыі ля Барысава. У Літве праводзіцца дасудовае расследаванне факту смерці дыпламата Вітаўтаса Пацюнаса ў Берасці. У Менску выйшаў з друку ангельска-беларускі слоўнік. Генеральны сакратар АН Кофі Анан заклікаў бакі ізраільска-лібанскага канфлікту спраўна захоўваць замірэнне. На заходнім беразе Ардану адбылася сутычка паміж ізраільскімі вайскоўцамі і палестынскімі баевікамі. Прэзідэнт Ірану адрынуў патрабаванне Рады бяспекі АН спыніць да 31 жніўня працы па ўзбагачэнні урану. У пакістанскай правінцыі Балюджыстан працягваецца хваляванні, якія ўспыхнулі пасля забойства збунтаванага правадыра племені Балюджаў. У Турэччыне затрыманыя некалькі чалавек, падазраваных у падрыхтоўцы тэракту ў партовым горадзе Ізміры.
Вы на хвалях начной свабоды. Да заўтра застаецца 27 хвілінаў. З вамі Алексей Знаткевіч. І ў начных доследах мы зараз пагутарым пра беларусаў, якія выязджаюць на заробкі за мяжу. На жаль, пачаць даводзіцца з сумных паведамленняў. Як вы чулі з выпуску навінаў, сёння ў Ганцавічах на Берасцейшчыне пахавалі 6 чалавек, якія загінулі ў мінулую нядзелю ў аўтамабільнай аварыі каля Барысава. Усе яны вярталіся з заробкаў у Расіі, найстарэйшаму было 45 гадоў. Вось што кажа кіраўніца ўправы сацыяльнага забеспячэння Ганцавіцкага райвыканкаму Ніна Высоцкая.
Такое несчастье постигло наш район. Погибли работящие хлопцы. Заказывали водителя, который их вез, потому что там чистят карманы в поездах, да все.
Ніна Высоцкая кажа, што яе сын у свой час набраўся страху на заробках у Расіі.
В России они там не устроенные, там собираются со всего света. То есть мама сидели, закрывшись, не боялись вылезти вечером и никуда не выходили.
А вось як тлумачыць супрацоўніца районнага центру занятости Вольга Русак, чаму ганцальские мужчины выправляются на заробки у Россию?
У нас в настоящее время работают кто? ДОС, вот трубы все для газу. И КПД, больше у нас же никаких предприятий тут нема. А сегодня, поглядите, какая обстановка, дети надо учить. А учеба в основном платная. Что батькам робить? Выезжают, значит, батьки на заработки. Вот тебе и заробил батька гроши.
Говорила супрацовница Ганцельского районного центра занятости Вольга Русак. Раней 21 жніўня падчас тэракту ў Маскве на чаркізаўскім рынку загінула грамадзянка Беларусі, 44-гадовая прадпрымальніца з Гомелю Ірына Багамолава. У Маскве яна закупляла тавар, у яе засталіся 2 дзяцей. Муж Ірини Богомолової, інженер одного з підприємств у Гомелю Дмитрий Богомолов, розказав, що жінка пригадувала про небезпеку і навіть вибухи на Чаркізовському ринку. Правда, вони були меншої сили і не мали таких ахвяров і такого розголосу.
То, что опасно, да. И что самое интересное, она до этого ездила и буквально говорила, что перед этим там что-то взрывали. Мне обидно, и там до процентов 90, наверное, практически женщин, предприниматели.
Дмитрий Богомолов сподівається, що урад Москви сплатить компенсацію його на сім'ї. Про це йому казали в моргу, коли він забирав тіло жінки, а після й в білоруському консульстві у Москві.
Пока мы забирали оттуда тело моей супруги, возле морга были, нам подсказали, большое спасибо тем, кто там работает, в общем-то, они нам подсказали телефоны правительства Москвы. По нам должны решить, то есть по тем, кто там был, после 28 числа должны быть выплаты правительства Москвы. В связи с тем, что сегодня 9 дней, мы еще пока туда не звонили.
У департаменті соціальної допомоги міста Москви кажуть, що потерпілі справді покуль що не зверталися по компенсації, і що родні тих, хто загинув, повинні подати заяву з просьбою виплатити грошову допомогу і так само показати документи, які підтвердять реєстрацію в Москві. Керівник пресової служби комплексу економічної політики і розвитку Москви Леонід Браткін каже на конт можливої компенсації.
Материальная помощь выплачивается гражданам, имеющим регистрацию в городе Москве. Регистрация – это документ, который граждане получают в отделе внутренних дел по месту регистрации. Так называемая временная прописка. Граждане, получив такую регистрацию, считаются находящимися на законных основаниях в городе Москве и имеющие, соответственно, все права, льготы, в частности, при несчастных случаях. Правительство Москвы по закону не имеет права оказывать помощь тем лицам, которые к городу не имели никакого отношения и которые не регистрировались в городе.
Говорив представник московських уладов Леонид Браткін. Таким чином для компенсації треба реєстрація в Москві. Муж загинула Ірини Богомолової каже, що його жінка попросту не мала можливості зареєструватися, бо приїхала в Москву за 6 годин до вибуху. А ось що кажуть про поїздки в Москву на заробки гомельські гандляри.
Лично я, когда начала ездить в Москву, я снимала с себя золото и оставляла детям записки, потому что я каждый раз не знала, вернусь я или нет.
Страховок нам никто не дает, ни одна фирма. Нам даже никто об этом ничего не говорит по поводу страховок.
Там, как и в других городах, просто надо внимательно с деньгами быть, потому что там воры могут вытянуть. У меня было такое несколько раз. Вот деньги воруют, подбрасывают деньги, кошельки и все что угодно. Не поднимай, не бери, ни с кем не разговаривай. Там же тоже приставят, говорят, ой, привет, ты с нашего автобуса. Хотят тебя там обмануть или что-то. Ну как для чего? Чтобы ты подняла, потом скажут, что покажи свои деньги, останешься без ничего. Паспорт надо иметь с собой, потому что останавливают и при въезде в Москве бывает милиция.
Обязательно надо возмещать деньги, платить за погибшего человека, потому что как Лукашенко с Путиным целуются, так союзное государство, а как помочь человеку, так союзного государства вроде бы и нету.
Ви на хвилях Радіо Свобода, і до завтра у Мінську залишається крихи більше за 20 хвилин. Ми працюємо наші ночні досліди. У пошуках праці і ліпшого заробку білоруси їдуть не тільки у Росію. Значно більше, ніж у Білорусі, вони можуть заробити і у сусідній Польщі, де середній місячний заробок прикладно 850 долярів у місяць. Правда, не всі, як казав ось наш гость сьогодні, не всі мають можливість отримати там кваліфіковану працю. Більш подробязно про заробки у Польщі розкаже мій колега Кастусь Бондарук.
Олексій, я можу про гэта розказати не тільки з власних назіранняў, але так само і з шэрагу публікацій у польських медіях. У Польщі маємо дачнення з нейкай дзіўнай сітуацыяй. Беспрацоўе складае 17% усяго працаздольнага насельніцтва. Аднак гэта абсалютна не значыць, што ў Польщі ажно 3 мільёны чалавек застаюцца без працы. Значная частка тых беспрацоўных замешу парта шукаць нейкую лягальную легальную, нормальную працу поводле своей специальности и заработать 500 долларов, выполняет часовую некую працу без регистрации, без податков и одночасово отримливает допомогу по безпрацовью, якая как минимум складая 150 долларов. После долучения Польши до развязу некоторые страны открыли свои рынки працы. И вот у Великобританию, у Ирландию, Исландию, у Испанию, у Грецию съехала великая колькость поляков. За межою, как оценивается, працует каля 1 миллиона человек. У вынику у Польши починая не хапать лекаров, медсестров, навод звычайных будовников, специалистов у інших професиях. И вот на ихное место приезжают з-за межи рабочие. Але не могу сказать ніяк, что это найперш белорусы. Найперш это украинцы, для яких визы у Польши бесплатные, потым молдаване и белорусы на третьем месте. Поводле неофіцыйных дадзеных, ну, бо вядома, афіцыйнага падліку ніхто ж не ведзе, штогод цягам некаторага часу, альбо і ўвесь час, працуе каля мільёна чалавек. Пераважна працуюць на будоўлях, у сельскай гаспадарцы, у швейнай прамысловасці. Усе ведаюць, што працуюць чы ў Нямеччыне, выконваючы тую ж самую працу, можна зарабіць у 4-5 разоў болей. Але некаторых задавальняе і вось такі заробак, як кажа на адзін з прыватных будаўнікоў, што вось ён шукае менавіта замежнікаў, якія салідна, эфектыўна, без нараканняў працуюць у яго, і яму акупляецца плаціць ім акуратна прыблізна 40 даляраў у дзень. Дык таму вось менавіта і прыязджаюць людзі з-за ўсходняй мяжы, але хачу зноў жа паўтарыць, што беларусаў сярод іх не найболей.
Кастусь Бандарук расказаў пра працу замежнікаў у Польшы, пераважна на нелегальным рынку.
Новая перадача «Эфір свабоды» 10 гадоў таму.
Беларуская восень 96-го.
Канфлікт паміж прэзідэнтам і Вярхоўным саветам.
Рэферэндум і змена канстытуцыі.
Вулічныя пратэсты і міжнародная ізаляцыя.
Галоўная тэма ў крытычныя дні 96-го.
Унікальныя запісы з аўдыаархіву. Штодня на хвалях свабоды.
Вы на хвалях начной свабоды. Да заўтра застаецца меней за 18 хвілінаў. І мы працягнем нашыя начныя доследы і крыху пагутарым пра яшчэ аднаго чалавека, які апынуўся ў Маскве. Ён таксама відавочна ездзіў туды на заробкі, але апынуўся ў судзе. Заўтра, 30 жніўня, Басманны суд Масквы працягне разгляд крымінальнай справы грамадзяніна Беларусі Юрася Іванюковіча. Яго вінавацяць у вандалізме. 9 траўня ён напісаў чорным маркерам на шыльдах амбасады Беларусі ў Расіі «Жыве Беларусь» і «БТ хлусіць». Першае паседжанне суду адбылося яшчэ 10 ліпеня, але працэс адклалі, бо абвінавачаны і ягоны адвакат запатрабавалі перакладчыка з расейскай на беларускую мову. Падрабязней пра гэтую справу раскажа наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле адваката Станіслава Маркелава перакладчыка шукаюць ўжо трэці месяц.
Пришла некая бабулька, якая, ну, наогул не разумеет белорусскую мову. И она не смогла перекласть первое, что пытает судья, прозвище, имя, имя по батьке. Ну и далее уже перекладать был вымушен я ей, перекладчику. Зараз нема перекладчиков. А мало никто не ведает белорусскую мову.
Тягом уже 2 месяцев басманный суд не может распачать слухание, навод не может высветлить особу спадара Іванюковича. Подобная справа первая у адвокатской практики Станислава Маркелова.
Это первая справа, когда судья официально признал белорусскую мову и потребность перекладчиков ей. Милиция не признала. Справа, зараз она уже кранает пытание межнациональных отношений, поскольку тут первый раз стало пытание о потребности в белорусском перекладчике. Первый раз белорусский перекладчик и белорусская мова была призначена как официальная мова. Белорусских перекладчиков ни в едином российском суде нема. И, с другого боку, стало пытание о суверенности Беларуси. Беларуси за все часы криминальной справы ни единого разу не пытали ни одного представника с амбассады. Как бы это и не суверенная держава, а какая-то контора у России. Справа зараз кранается две краины, и Россия, и Беларусь.
Конструктор Технолях, предприемство «Вышейшая столярная лига», жыхар Менску Юрась Иванюкович, находится в Москве под подпиской об невыезде. Поводле криминального кодекса России за надписи на шильдах амбассады Беларуси ему погрожая покарание штрафом, поправчими працами, ти нават позбавлением воли. Сегодня целый день Юрась Иванюкович на телефоновании не отказывал.
Я нагадаю, что судовый процесс над Юрасем Иванюковичем протягнется завтра, 30 жнивня. В хвалях ночной свободы гучить композиция Дэйва Брубека «Take Five». И эту композицию выполняет Чарли Паркер. Сегодня одному из самых знакомитых саксофонистов 20-го стагоддзя исполнилось об 86 годов. Он родился в 20-м годе. На жаль, он прожил всего только 35 годов, але за гэты час он здолел поуплывать на всесветную джазовую музыку. Мы протягиваем наши ночные доследы. На 13 вересня у Менском доме кино призначены показ кинофильму «Франц плюс Полина» поводле повести Олеся Адамовича «Нямко». Гэты фильм, знятый у ханты-мансийской студии «Югрофильм», сёлета у ліпені представили на международном кинофестивале у Москве. Про стужку «Франц плюс Полина» и спрэчки вакол яе расскажа Алена Струве.
Аповесть «Нямко» – один из апошніх твораў Алеся Адамовича, які пісьменнік написал у 1992 годе. У 1993 годе Адамович, поводле гэтай аповесті, написал киносценар «Франц плюс Полина», які доручил экранизовать своему зятю Віталю Шулагіну, мужу дачки Наталі. И Адамович, и Шулагін неўзабаве померли, до экранизации вернулись на початку 2000-х. Московский режиссер Михаил Сыгал и менский письменник Владимир Степаненко на сгоду Натальи Адамович переробили литературную основу, покинувши при этом головную коллизию. Солдаты вермахту у часе оккупации Беларуси спыняются у хате, где живут девчина Полина и ее мать. Помеж Францем и Полиной возникает кохання. Все развивается, как мая быть, покуль немцы не палят вёску. Франц отмовляется выконать командирский загад и замест Полины и ее мать забивая своего начальника.
Кидай. Все кидай, гад. С лесу прыдуть, я тебя ховать не буду. Ну, чакай партизанов.
Молодые бегут у лес, где ховаются до сих немцев, партизанов, уласовцев. Франц выдае себе за глухонемого брата Полины. У литературном творе Адамовича Франц и Полина проживают долгое життё. Киноистория завершается початком 1944-го. Тяжарной Полине становится дрэнна.
Вода трэба ёсць. Васар, Васар, чого ты стоишь, не бачу, николи, иди!
Поводле автора сценару Владимира Степаненко Франц повинен загинуть.
Ён ідзе за вадой, набірае вядро вады. Тут з'яўляецца казік, як за брызам. Страляе ў яго, просто гледзячы ў вочы. Казік не можа яму дараваць, што ён немец. І там яшчэ такая лінія, што казіку вельмі падабаецца Палін.
Ён, значыць, чалавек.
Казічка, дай вінтоўку, я тебе Христом Богом прашу,
остань! Які ён чалавек? Фрыц ён, гад! Не люди, не все. Не дарую.
Хлопчика Казіка няма у Адамовича. Гэта новы герой, да таго ж адзін з асноўных персанажаў фільму.
Героем робіцца вот это вот хлопчик, Казік, беларус. Які з рэшты рэшт павінен дараваць, які быццам бы ўжо і сябруе, але не дараваў.
Дачка Алеся Адамовича Наталя не згодная з падобным падыходам.
Я не згодна з усім з його трактовками, акцентами. А там, конечно, ёсць хібы, ёсць нестыковки, ёсць где-то дрэнне слово чуваць. что зробишь. А другое, вот эта тема паления вёски, это мы уже было иди, гляди, и в наших, до речи, многих белорусских, ну, картинах инших. У Адамовича в сценарии это нема его повести, у него тут инший подыход. Немцы пришли, и они приходили, начинали жить. Вот жить с людьми, и это могло тягнуться и тыдень, и два, и три месяца. Сильность уходила, люди вертались. Потом наступал так называемый час Че. То есть Адамович выучал эту тему, и он зрозумел, потому что это уже он берет Ромео и Джульетту уже, когда уже не семьи, а тут народы воюют помеж собой. И этим детям нема куда деться. Вот у картины, правда, это не дрено показано. Там нема для их своего, они тут всех бегают.
Владимир Степаненко лечит, что кончатковая версия Франца плюс Полины отрымалась больше правдивой за то, что была написана Адамовичем.
Пра спрэчкі вакол стужкі «Франц плюс Паліна» паводле аповесці Алеся Адамовіча расказвала Алена Струве. Да заўтра застаецца 10 хвілін, і зараз на чарзе зноўку агляд беларускага інтэрнэту.
Начная аблога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі.
Беларуская сетіва зноў расчыняе для вас свае прасторы. На форуме сайту студэнты.бай у сувязі з сённяшняй інфармацыяй аб тым, што міліцыя нібыта зацікавілася некаторымі адказнымі работнікамі БРСМ, нехта рэсэрчар выказваецца адносна сябраў гэтай арганізацыі. Бачыў так званых вертыкальнікаў з майго курсу, якія яшчэ нядаўна, 2 гады назад, былі цалкам нармальнымі хлопцамі. Адным словам, жах. Гарнітурчык такі баксаў, халера яго ведае за колькі, такія ж пантофлі, партфель, класычны, як у прадседателяў, зарабляюць там шмат. Вось у чым праблема. Таму і людзі добраахвотна там знікаюць. Удзельнікі жывога журнала ў суполцы «Мінскбай» абмяркоўваюць з'яўленне свастыкі на помніку Якубу Коласу. Злобный монстр адзначае: «Мне вось цікава пазіцыя ўлады, якая гэтак ганарыцца перамогай у вялікай айчыннай вайне, шануе ветэранаў, праводзіць святы з гэтай нагоды, а з другога боку падтрымлівае прафашысцкія арганізацыі і партыі. І ці гэта не агіда беларускаму народу пераможцу? Свастыка ў цэнтры Менску». Сайт telegraf.by праводзіць апытанне на тэму, як доўга будзе існаваць Рэспубліка Беларусь у цяперашніх межах як незалежная дзяржава. 24 чалавекі з 86 цвердзяць, што менш за 5 гадоў. Шасцёра – ад 5 да 10 гадоў, трое – ад 10 да 20, 11 – ад 20 да 50 гадоў, 42 чалавекі лічаць, што яна будзе існаваць заўсёды. Я нагадываю вам, каб вы дасылалі свае ідэі для начной аблогі, а таксама любыя іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас nsvoboda@tut.by. Таксама тэлефануйце на менскі аўтаадказнік 290-39-52 і дасылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24. Начная аблога, Дмітрый Падбярэцкі, яшчэ сустрэнемся.
Ну а зараз на чарзе начная чытанка. Свае вершы чытае Вольга Гапеева.
Дзяўчына, давайце рыхтавацца да выхаду. Навошта вам наступная станцыя? Нашы грахі пачынаюцца з гэтай? Чытайце Біблію, радок 12. Як? Вы Афелія, што чакае Гамлета? Дайце зірнуць у вашыя вочы. У мяне таксама жыцця рэзервацыя, з якой так вырвацца хочацца. З такім каханнем каму яна трэба? Нейкаму Богу, каб гадоў пра 70, атрымаць павышэнне і анёлам лётаць над горадам душаў і целаў грэшных. У гэтай гульні козырам крыўда, толькі ў мяне іншыя карты. Хто на раздачы, п'яны мажа, тады нясіце паболей ваты, якая будзе крычаць ад болю, замест мяне фарбавацца ў колер, якому нават макі на полі схіляць свае і чужыя галовы. Вся ў панядзелкавых абдымках званю аўторку. Ён моўчкі слухае і плача. Яшчэ не ведаю, што неба хварэе на Боткіна, і нам з ім у палатах розных ляжаць і позіркам блукаць па столі, не спаць, знак салідарнасці на волі, той, чиє дихання казатала ліве плечо, гуляє у маджонг до третьої ночі. Поштовий голуб був підстріляний ще у восінь, на паляванні діким ім. Яна ж, якої ніколи не було, приснувала амаль з півгода на здимках, зроблених очаєм і маной. Там хтось у довгім палітом ні двері дамкнув і розвітався. Пробач, було недостатково. Як кахать, потрібні були слова або скази, яких я не поспіла народити. Тепер не народжу уже ніколи, бо я у больниці, а ти на волі. От слупа до слупа по стальних проводах з хуткостю 300 мегапоцалунка у хвилину тяче нешта моє, велізне з пахом язміну. Стану питальником посярод поля, серед чорних кропок, крумкачовая зграє, і на сухожиллях тіла свого, що-небудь з Шопена зграє. Да д'ябло всілякі там каханні, я вонітую від їх пешоти, я лепі буду на полявальні стріляти собі в голову від одиноти. Постою колискою повісну між вуснов дриготких, люлять радімі плямки, ногами у ресті у хлебу, руками в облоки, пахнуть де слухать, мурашини марші шапочуть у вуші шальоні смаки, гаркаве, як кривять мухавцов, як груді залітає сім'ям жовняра, прижмурить покатає в очі травня, скляване маками, у лисих вачницях вовчиці, там, де ворушиться повня, то вліво, то вправо, гайдаюся я колискою пустою під семафорним небом. Чи спогалась, замикає двери, а вусна не вірить і торгує тенів від голосов, від древа, від волосинки короткой, що тримає моє придолонні на улонні, акурат над бездоннім, уверх. Одине махчимое ім'я було на А, і закінченню його було на А, а посередине слупы с перегородкой. Такая орфография мне незнаёма. И каб я лепш запомнила яе, ты прикладаў мой голову до слупа, каб слухала я ейное имя, что стало для тебе синонимом кахання. Я ж натискалася на О, тому зрабілася синонимом было. Калі ты дрэва, а вецер сышоў ад цябе, стаяць нерухома можна стагоддзямі. І што табе птушкі з іх звонкімі песнямі лета, калі ты дрэва, ад якога сышоў вецер?
Свае вершы чытала Вольга Гапеева.
Каханая, не плач па шчасці.
Знаёмы голас. Любимые песни, незабывные мелодии. Новая штудённая передача. Веросень с Данчиком. Уже не забави.
Вы на хвалях ночной свободы. До завтра застаецца крыху болей за 2 хвіліны і прыйшоў час калыханкі, но сёння яна пакуль што не Данчыкава. Чарлі Паркер спявае дакладней сваім саксафонам, найгравае Summertime. Чарлі Паркер нарадзіўся ў 20-м годзе, якраз у гэты дзень пражыў 35 гадоў. Чарлі Паркер грае песню Джорджа Гершвіна «Summertime». Мы развітваемся з вами до 6 гадзіны раніцы. Не губляйце свабоды.